Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. И сегодня ее герой – народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой. Я знаю, что вы бесконечно заняты, и вытащить вас очень трудно. Все-таки это удалось, и это прекрасно. Вот какой мой первый вопрос. Если прослеживать вашу творческую жизнь сначала и по сегодняшний день, то вот лично я вижу там очень много поворотов, неожиданных.
Если вы имеете в виду то, что там популярная музыка, потом кроссовер, потом в исполнении там Хворостовского, Сумми Джо.
Я имею в виду все сначала. Стало ясно, что у маленького мальчика абсолютный слух, и что музыка и Игорь – это как бы одно целое.
Ну да, это я должен быть, конечно, благодарен маме своей, потому что рассматривать музыку как профессию – это заставила меня мама. И слава богу, что она настояла, повезла меня на консультации в областной центр, в музыкальное училище. Ну, дальше уже покатилась и консерватория, и институт. Все это уже дальше пошло. Но вот именно настоять, чтобы музыка стала профессией, это мамина заслуга.
Будучи не музыкантом.
Не, она учила даже музлитературу, потом мне впихивала. Она пыталась даже сольфеджио учить, но это ничего у нее, конечно, не получилось. Но заставлять заниматься она занималась.
Даже потом, когда уже стали популярные песни, между прочим, ваши песни, они выходили как будто каскад. Помните?
Ну, это совпало с подъемом Саши Серова. И, конечно, у всякого певца, который раскручивается на первом хите, да, очень важно для него написать вторую, третью, четвертую песню. Но, в принципе, ту популярность, которую получил Саша... Конечно, от него ждали эти песни. И «Ты меня любишь» ждали, и «Я люблю тебя до слез» ждали.
И музыку венчальную.
И музыку венчальную, и «Как быть» ждали. Да, да, да. После первой песни они все как бы легли.
Ну, вообще попасть два раза – это уже успех. А вы попадали.
У него был образ такой, его ожидали, женщины его песни ожидали. И с Риммой Казаковой нам удалось писать, она все-таки очень большого размера поэт. Она же поэт, не просто песенник, я не хочу никак унизить песенную поэзию, но в песенной поэзии свои законы. И большие поэты занимались песней, и Роберт Рождественский,
и Евтушенко,
да, они тоже работали в жанре песни. Но тут же Андрей Вознесенский, когда писал «Миллион алых роз», все-таки он задачу ставил, чтобы и какой-то сюжетик промелькнул, и образ был, и чтобы повторялись какие-то несколько слов для того, чтобы это легло на слух, для того, чтобы это запомнилось и народу просто. Ну, в песне свои законы. А и Рима, она огромного таланта была поэт, ей было тесновато в жанре песни, но ей это ужасно нравилось, потому что она уже, будучи большой поэтессой и известной поэтессой, пришла. До нашего совместного творчества у него была только одна известная песня «Я тобой переболею».
Ненаглядный
мой, на музыку Александры Николаевны Пахмутовой. У нас получилось с ней сделать.
Ну, музыка ваша? Во всех этих песнях музыка,
да,
Крутого?
Да, у нас получилось.
Потому что я услышала о Серове, я услышала о Риме Федоровне.
Мы втроем. Был момент, когда мы втроем работали. И музыка венчальная, и Мадонна. И Саша там правил Мадонну, и там были целые строчки. Но это был такой первый опыт. Музыка венчальная Рима переделала раз 6-7 вообще все стихи. Потом было, конечно, «Ты меня любишь». Это были стихи уже написаны. И я писал на стихи. Ну, такие стихи невозможно подтекстовать, написать на музыку. У меня такое ощущение. Их можно было просто создать как поэзию. И потом уж мне улыбнулось счастье написать музыку. Была и не для Саши написана... какие-то песни с Римой. Но, наверное, самые удачные, самые мощные – это было все-таки втроем.
Короче, опять успех. Казалось бы, на этом очень многие и застывают. Создают песню одну за другой. С одним и тем же исполнителем вы делаете поворот, и у вас появляются Шафутинский, Пугачёва. Вспомните.
Ну, это был такой поворот. Наши отношения с Сашей зашли в какую-то... такую тяжелую плоскость. Произошел вот тот момент, когда я стал работать с другими исполнителями. Хотя, если бы мы продолжали, наверное, и не было конфликтов, не было ссор, так бы мы и работали вдвоем бы. Но, может быть, ему было тесно где-то в рамках творчества одного композитора. Потом у него все-таки были свои какие-то амбиции авторские, у Саши были. Он даже когда получал материал, он любил править поэзию, он какие-то музыкальные строчки правил, да. И у него были амбиции авторские написать себе материал там. Может быть, в связи с этим где-то вышли в какое-то конфликтные такие взаимоотношения. Может быть, ну, Саша вообще достаточно сложный человек, закрытый, и психологически, может быть, не был готов к той славе, которую он получил, когда для всех женщин он был и братом, и любовником, и мужем, и сыном, и отцом.
Да, и, да, и одновременно.
Вся страна сошла с ума в 87-м году, в хорошем смысле сошла с ума, и это было очень трогательно видеть, как жизнь, существовавшая до Мадонны, казалась черно-белым кино, и вдруг все расцвело в цветах. Ну, это жизнь. Сейчас, да, уже оглядываясь назад, можно смотреть на эти вехи, о которых вы говорите. Этот поворот в сторону других исполнителей, еще раз говорю, был продиктован как раз тем, что наши взаимоотношения и творческие, и человеческие с Сашей где-то заходили в тупик.
Но вы еще раз доказали, что вы композитор, потому что песни, которые выходили в то время, опять становились хитами. «Любовь, похожая на сон», «Пусть тебе приснится», «Пальма де Майорка». И были стихи, и дальше было все на очень высокой планке.
Программа «Мастера».
А что такое, по-вашему, слава? Как вы вот ее понимаете? Каковы у вас с ней отношения?
Приятная штука. Да, фамилия была известна, вот пока Саша пел песни. А уже начиная с момента, когда мы с Ирой Аллегровой исполнили незаконченный роман, и когда я стал появляться в каких-то жюри или исполнять инструментальную музыку, здесь я где-то стал узнаваем. Да, я не имел такой популярности и известности, как исполнители, певцы, но я стал узнаваем. И до сих пор реакция на меня, если люди видят, то ли это в Нью-Йорке, то ли это там во Франции, ну, русские люди, если узнают, там, что мне приятно... Они мне улыбаются все. Я своим творчеством никакой агрессии ни на экране телевизора, ни на радио, ни в кино музыка. Она не предполагала никакой агрессии. Я в основном писал музыку о любви. Кому-то она нравилась, кому-то она не нравилась. В большинстве случаев нравилась. Многие люди мне рассказывали, многие влюблялись под мои песни. Многие детей создавали под мою музыку, что тоже приятно.
Еще да, бы, конечно. Да.
Поэтому моя творческая жизнь и биография, я ее недаром прожил, и мне это...
Что значит прожил? Она проживается.
И проживается дальше. Я все-таки на сегодняшний день действующий. Я не могу сказать, что это как в молодости фонтанирует там. Я не могу сказать. Ну, я и не могу сказать, что это тюбик зубной пасты, из которой выдавливается последняя там зубная паста. Нет, я работаю, и если чувствую что-то не так, я могу отпустить и какое-то время не работать.
Кстати, об инструментальной музыке. Вот были песни, были успешны. Практически уже на сегодняшний день, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, ну, все исполнители поют ваши песни, да? И дальше можно было бы также по этой дороге и идти. Вы опять делаете поворот и уходите в инструментальную музыку.
Просто на одном из моих творческих вечеров я сделал инструментальную пьесу, когда я закрываю глаза. И вдруг был успех. В самом концерте такая пьеса, инструментальная композиция, которая нигде не крутилась, ничего не происходило. Ну, вот я просто сел на рояле и играл ее, и был ошеломляющий успех, как после
вы
какого-то...
Вы прямо это почувствовали?
Да, как будто исполнялась «Любовь, похожая на сон», или «Я люблю тебя до слез». Я же чувствую, когда хит исполняется. Угу. Это может быть быстрая песня, это может быть медленная песня. Не нужны никакие ладушки, знаете, когда на барабанах иногда подталкивают чтобы он дружно аплодировал, скандировал. Ничего не надо. Вот когда исполняется хит, просто тупо вот так «пум-пум-пум-пум». И я вот исполнил эту инструментальную пьесу, и вдруг вот такая была реакция зала. Ко мне подошел покойный директор Валера Леонтьева, Коля Кара,
да,
на этом концерте. Он говорит, тебе надо целый альбом написать. И я задумался. Я занял себя в Нью-Йорке, когда я с семьей. Я стал работать в студии, конкретно над инструментальным альбомом. И я его там и записал. А когда был успех первого альбома, сделал и вторую часть, и третью. А потом еще рискнул и переделал классику вот в стиле лаунж. Четвертую, пятую часть сделал. Как раз когда маленькая родилась Саша, я сделал третью часть альбома с оригинальной музыкой. И она там в фотосессии снялась, и там ей посвящена пьеса колыбельная. Вот этот альбом продался самым большим тиражами инструментальный альбом. Но тогда была такая лакмусовая бумажка популярности. Угу. Когда-то была лакмусовая, какие песни заказываются в ресторане, угу, и как много раз их заказывают каждый вечер. А потом было, насколько продаются альбомы. Вот третья часть инструментального альбома у меня продалась каким-то феерическим. В 2-3 раза выше, чем песенные альбомы самые продаваемые. Может быть, это публика соскучилась за таким жанром. Все-таки это было по своей природе, мелодии были песенные. Из каждой инструментальной моей композиции при желании можно сделать песню. Я специально работал и заточен был так. А я делаю из них инструментальные. Но я не люблю из них в итоге делать песни. Много присылают мне стихов. Я не хочу, чтобы эти композиции становились песнями, и я их держу именно.
Но все равно инструментальная музыка и опять успех. Вы живете прямо по этой песне. Новый поворот. Причем задумка, опять неизвестно, во что это выльется.
Что вы имеете?
Я имею в виду, конечно, проект, который стал всемирным проектом. Это «Дежавю».
Ну, этому предшествовало такой у меня был кризис. Я очень долгое время и к роялю не подходил, и все. Но отдыхал на Новый год в Майами, и ко мне в гости приехал Игорь Николаев. И мы зашли в кафешку. И вдруг в кафешку человек поднимается, ну как, мы знали его внешне, это был Дима Хворостовский. Вот он к нам, знаете, когда русские встречаются за рубежом, даже если они не знакомы, но знают друг о друге, это уже как полублизкие друзья. И он с такой теплотой бросился к нам, вот, и мы стали общаться, он стал звонить, мы пошли пообедали, мы в кино пошли, он на спектакль пригласил к себе «Метрополитен опера» в Нью-Йорке. Будучи в Москве, позвонил, тоже встретились. А потом он предложил, а вот напиши для меня. Как выяснилось...
То есть это была его инициатива?
Да, это не моя. Как выяснилось, для него специально песни не сочинялись. Он перепевал песни из репертуара Магомаева. Он
да.
И перепевал песни из репертуара Кобзона. Пел песни Пахмутова и Бабаджаняна. Он создал целый цикл, ну, создал в смысле, как исполнитель песни военных лет, разных композиторов. Но все эти песни, они уже исполнялись.
Да.
Но сказать, что вот для него специально был написан какой-то, какие-то песни, такого не было. И вот мы приступили к этой работе. Мне было интересно, рисковал он больше, я ничем не рисковал, потому
но
что...
Ну вот бы вы и писали песни, но вы же переходите в другой жанр.
Все равно ему, как оперному певцу, это достаточно было рискованно. Мы создали 3 композиции. Написать стихи к этим композициям я обратился к Лиле Виноградовой, которая проживала в Италии, которая закончила и музыкальное у нее образование, и поэтическое образование, профессиональный поэт, и человек, который знает много языков. И она с этой задачей справилась более чем, потому что когда русский человек пишет на иностранных языках, все равно хочется как-то перепроверить. А жена одного из моих друзей, она итальянка, закончившая Миланский университет, она лингвист. И она, прочитавшая стихи к этим композициям, она пришла в восторг, потому что итальянцы намного проще все пишут. А у нее все-таки после литературного института, у нее было совсем другое мышление поэтическое. И она, конечно, писала на музыку, потому что с итальянским я на «вы». Мы написали первые 3 композиции, которые Дима записал. Потом он где-то встретился с Суми Джо и поставил ей. А он такой еще, он всем ставил и смотрел на реакцию.
Давайте скажем, кто такая Суми Джо.
Суми Джо, да, это очень известная. Это такая в Южной Корее Алла Пугачева. Но живет она при этом в Риме, да.
Но она всемирно известная.
Всемирно известная сопрано, концертирующая во многих странах, да. И она выступала в его программе здесь в Москве «Хворостовские друзья». И она услышала эти первые 3 композиции и сказала: «Дима, ты должен это делать». И мы продолжили работу. А уже когда завелись, в итоге это стало перерастать 1 альбом, и мы решили сделать сразу двойной. Потому что появлялись идеи, шли записи, искались образы. Он что-то он отвергал, что-то больше по музыке он отвергал. Поэзия ему вся нравилась. Получился двойной альбом, получился всемирный тур. Все-таки были концерты в Америке.
Программа «Мастера».
Игорь, а вот скажите, пожалуйста, ваша жизнь и дети, какое место они занимают вот в этой вот большой вашей жизни?
Дети очень важны в моей жизни. Были моменты, когда я не всеми был доволен. И мне приходилось предпринимать какие-то усилия для того, чтобы... Мне даже вот Коля, старший сын мой, он мне написал как-то поздравление к дню рождения. И попросил прощения, он извини за то, что ты не увидел во мне то, что ты хотел увидеть. Но уже сам факт того, что он это понимал, для меня был сигнал, что он, во всяком случае, понимает, что я хочу. У нас с ним были разные моменты. И в какой-то момент, когда я понял, что он вообще не по тому пути, я достаточно жестко с ним общался. Но сейчас я очень доволен им. Он работает, он получает удовольствие от работы. Эта работа его финансово обеспечивает. Это же огромная радость, когда ты получаешь удовольствие от работы, и эта работа тебя еще и кормит.
Да.
Это же формула счастливого человека просто. А сейчас я вижу то, что я хотел видеть в нем, и это меня радует. Растет новое поколение, в семье появляется, новые браки, новые семьи создаются. Для меня это вот волнительно, то, что женятся. Вот. А там уже, гляди, Сашка подрастет.
Она же вас просто обожает, Игорь. Но конечно, не... девочки любят папу.
Да, все вот... девочки любят папу. Ну, у нас с ней такая связь, да. Но мы каждый день с ней на связи, и у нас с ней та связь. И я бы хотел пожелать, чтобы у всех были такие взаимоотношения с дочерьми. Но потом она все-таки родилась, когда мне уже было 49 лет. И это уже другое совсем ощущение ребенка, нежели ты в 27 или в 25, или конечно. В 30. Это совсем другое ощущение. И потом, когда кроха начинает на тебя похоже быть. А еще если ты видишь в каких-то ужимках, я увидел своего отца, она родилась там через 23 года после того, как он умер вообще. И вдруг увидел какие-то вещи такие, которые именно для отца были характерны. То улыбку сдерживает, такие какие-то мимолетности, такие нюансики, и я в ней увидел. Ну, с Колей у нас вообще получилось, мы разошлись все-таки с его матерью, и тоже от случая к случаю общались. Но вот пришел момент...
Как от случая к случаю? Я помню время, когда были вы с ним.
Ну да, он жил со мной, потом у меня отобрали его.
Когда он жил с вами, маленьким.
Ну, это разное было, разные периоды были. А потом он как-то в сторону ушел, а потом мы очень сблизились, и вот с тех пор, когда он повзрослел, что-то понял для себя. Угу. Ну, у нас с ним сейчас очень близкие отношения, со старшим тоже.
Это большое счастье, это да. Правда. А друзья?
Друзья у меня тоже старые, я друзей не меняю. Я поддерживаю, там, дружу со многими артистами. Ну, Саша Серова, это понятно, это старая моя история.
Это ваша пожизненная.
Это да. Старая история.
Тут никуда, да. Да. То, что вы сделали в то время вдвоем, это такой фундамент. Вот это просто
это был фундамент.
Фундамент.
И для него, и для меня.
Конечно, крепкий.
И для него, и для меня. Угу. Потому что все-таки такого не было. Все поднимались за счет какой-то все-таки звездности кого-то из членов вот этого марксистского кружка. Кружка там, я не знаю, Володя Матецкий поднимался где-то, написал огромное количество песен для Ротару. А Ротару огромного размера звезда все эти годы. Там Игорь Николаев поднимался с Аллой Борисовной.
Нет, вам-то не за кого было держаться. Вот только если друг за друга. Вы были той соломинкой друг у друга.
Ну да.
И вот и все.
Прожили этот момент, поднялись. Конечно. Как-то, и слава богу, что поднялись, потому что чего греха таить. Жизнь интересная штука, тем более жизнь, такая жизнь, как у меня. Много общений, много интереснейших общений. И сказать мне когда-то лет, когда мне было 10, 15, 20, даже 25 и 30, что я буду жить в Москве, что мои песни будут петь все лучшие певцы, что будут на мои шоу будут собираться там 18 тысяч в Нью-Йорке собралось в Madison Square Garden, где ни один русский не работал ни до, ни после меня. Да, это не только мой успех. Там выступали разные артисты, но афиша была такая. Бежал над козырьком Madison Square Garden, бегущая строчка «Принц», «Игорь Крутой» и «Эрик Клаптон». Это те моменты, которые очень приятные в биографии и в жизни.
Наконец, последний вопрос. Я задаю его практически всем своим гостям. И ответ на него разный. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Ну, конечно.
Зачем? Он же мастер.
Inspiration. Это вдохновение. На мастерстве можно там сделать какие-то вещи, можно на профессионализме, на образованности сделать. Но все равно должна быть подпитка, и люди без любви, я не считаю, что они могут создавать картины, поэзию, кинофильмы, музыкальные произведения. В краю угла все-таки у Ее Величества музыки должна быть Ее Величество любовь.
Ну уж, коль мы сегодня говорили о поворотах в жизни композитора Игоря Крутого, то мне, конечно, хотелось бы сказать о тех поворотах, свидетелем которых вот мы были совсем недавно, Еще этот поворот продолжается. Ну, во-первых, успешный концерт в Кремле, в котором принимал участие мировые звезды Бачели, Анна Нетребко, Юсиф Айвазов. И еще один поворот. Это молодой, конечно, с колоссальной перспективой артист Димаш. Все концерты этого артиста проходят с аншлагом, какой бы величины зал ни был, всегда это овации и всегда его ждут. Собственно, как и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. И вот уже звучит та самая музыкальная композиция, о которой мы говорили. Она и завершит наш сегодняшний выпуск. Это была встреча с Игорем Крутым. Мы же прощаемся с вами до сентября. Хорошего августа вам!
Программа «Мастера».